Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.
Здравствуйте. В эфире программы «Все так». Как всегда, ее ведущая Наталья Басовская. Здравствуйте, Наталья Ивановна. И Алексей Венедиктов. И прежде чем мы начнем говорить об одном из американских президентов, которому не повезло в советской и российской историографии, да и в американской, на самом деле, не очень-то повезло, о генерале Улиссе Гранте, о генерале Улиссе Гранте сливается в одно слово, я хотел бы, как обычно, разыграть 7 наших лотов для всех, для вас. Напомню, что для розыгрыша вы должны дать московский номер телефона для посылки СМС. Я сейчас его объявлю. И мы разыгрываем 2 книги в этом лоте. Одна книга, собственно, книги Натальи Ивановны Басовской, сделана на основе наших с ней передач «Человек в зеркале истории. Эхо истории» на «Эхо Москвы». И вторая книга, поскольку мы говорим об американском президенте, это последний или предпредпоследний американский президент Билл Клинтон. Это его книга на русском языке «Жизнь, жить отдавая». Каждый из нас может изменить мир. Так называется эта книга, издательство «Эксмо», 2008 год. Так, Билл Клинтон плюс Наталья Басовская. Вот такой у нас кунштюк получается. 7 экземпляров. Итак, телефон для правильных ответов 970-45-45. Естественно, есть код московский плюс 7-985. Вопрос. 44-й президент Соединенных Штатов Барак Обама принес клятву на Библии, которая принадлежала другому американскому президенту. Так вот, чья это была Библия? Какому американскому президенту принадлежала Библия, на которой клялся Барак Обама? Если вы это знаете, то присылайте свой ответ на московский номер телефона СМС плюс 7-985-970-45-45. Кому принадлежала Библия, на которой приносил клятву Барак Обама? Не забывайте подписываться. А мы переходим с вами к президенту совершенно фантастическому, который известен одной замечательной фразой в Америке. Я ее нашел. Фраза такая, Наталья Ивановна. «Венеция, — говорил Улисс Грант, — была бы чудесным городом, если ее осушить».
Очень мило.
Это наш герой.
Он вообще колоритен необыкновенно. Добрый вечер. Я хотела бы, Алексей Алексеевич, прежде всего сказать несколько слов, что та книга, которая сегодня разыгрывается на основе наших передач, у нее была презентация в «Библиоглобусе», и я увидела наших с вами слушателей. Это впечатление сильнейшее. Это умные, добрые, доброжелательные глаза. И видеть слушателя, которого третий год я не вижу, было большим счастьем. Спасибо им всем.
Ну, мы еще устроим одну презентацию 6 февраля в магазине «Москва», но об этом позже.
Итак, Улисс Грант, генерал и президент. Годы жизни 1822-1885. Он прожил 63 года. Сравнительно немного, ибо это уже не средние века. Он умер от тяжелой болезни. Кто он в истории? Прежде всего, герой-полководец гражданской войны в США или Второй американской революции. Герой-полководец, который возглавлял армию Севера в президентство. Ну, не скажу кого. Пусть думают, чья это была Библия. Позже прозвучит. Итак, война Севера и Юга, гражданская война, Вторая американская революция, а Грант главнокомандующий. Это уже много. И прежде всего этим он вошел в историю. Но он же еще и 18-й президент США. Вы сегодня называли 44-го. Он был 18-м. И пробыл 2 срока. 1869-73, 1873-77. В оценках его личности всегда есть некоторое «но». Мы поймем, почему. Но знаете, когда я залезший в материалы, и прежде всего в замечательный источник его мемуары, ну и в книге, написанной о нем, в том числе мнение американской историографии, мне пришло в голову выражение, которое приписывают Горькому якобы о Ленине. Но вот оно здесь подходит. «Просто как правда». И это и не хорошо, и не плохо, это таков. И постараюсь показать, каков. Очень интересен и действительно у нас малоизвестен. Родился 27 апреля 1822 года. Ну вот, еще три года до восстания декабристов. Да. То есть это первая четверть, завершается первая четверть.
И всего 50 лет после провозглашения независимости. Два поколения.
Да, да. И Соединенные Штаты еще не так долго существуют, они еще не первые в мире, это совсем другая
эпоха. И англичане еще обсуждают возможность возврата колоний.
И думают, что это возможно. Мы уже знаем, что это было невозможно. Они не знали, но боролись за то, чтобы это не случилось. В городе Пойнт-Плезант, штат Огайо, это штат на северо-востоке США, и где индейцы были истреблены и выселены, и где сравнительно рано развивалось промышленное производство, это не Глухомань, это северо-восток штатов. Родители. Отец не крупный коммерсант. Владелец кожевенной фабрики небольшой. То есть
средний бизнес.
Капитала, да. Сегодня таких, видимо, называют средний и мелкий бизнес, но средний. Джесс Грант имел ферму. То есть у них еще промышленность не вполне отделилась от сельского хозяйства, что очень заметно на примере этой семьи. И сразу скажу, что эта ферма в жизни вот нашего Улиса, этого мальчика Улиса Гранта, играла очень большую роль. Он в мемуарах потом сказал, что больше всего на свете он все-таки любит труд на земле, труд фермерский. Если бы не судьба, которая постучалась к нему в дверь в виде гражданской войны, он, видимо, с наслаждением им бы был. Но потом выяснилось, судьба решает, что он еще и генерал. А насколько президент, скажем позже. Мать Ханна Симпсон. Родители по происхождению, предки родителей из Шотландии. То есть это англосаксы, но северные англосаксы, шотландцы.
У нас был вопрос в интернете, не имеет ли отношение к Жюль Верн, к детям капитана Гранта. Нет. Но и те, и другие шотландцы.
Да, вот,
и те, и другие
вот такие корни как бы объединяют. Имя, тут имеет значение имя, данное при рождении.
Да, все началось с ошибки.
Его звали то ли с ошибки, то ли с какого-то решения. Его звали Хиром, его назвали Хиром Улис Грант. И есть две версии, что ему не нравилось, не нравились инициалы Хуг, что по-английски хватка, захват, что ему не нравились
такие
инициалы.
Вот Хайрам вот этот вот.
Хайрам, да, или Хирам. Это, не знаю точно, и так пишут те, кто им занимается. И что он внес девичью фамилию матери, Симпсон, к себе вот в имя,
в
инициалы. А другие говорят, что это просто была ошибка, когда ему выписывали документы. Но он решил эту ошибку не исправлять и стал взрослым именоваться Улис Симпсон Грант. Детство свое он описал в мемуарах сам. И описал достаточно трогательно. Семья многодетная. Не нищая, особенно бедности особой не было, но очень трудящаяся. У отца был принцип, как бы вот из мемуаров потекает, чтобы все его дети учились, но учились, как мы скажем, по бывшей советской фразеологии, не отрываясь от производства, без отрыва от производства. А производство – это ферма.
То есть такой ПТУшник.
Все дети работали на ферме. С 7 лет он работал по принципу «отец слышишь, рубит, а я отвожу». Отец рубил лес, вырубал какой-то участок под то, чтобы возделывать его. А маленький мальчик, уже 7-летний, вот тот самый с ноготок, отвозил. А у него была страсть к лошадям, которая прошла через всю его жизнь. Он безумно любил лошадей. Он, как мне кажется, дальнейшая жизнь показала, он понимал, лошадей лучше, чем людей, потому что в людях он разбирался не очень хорошо.
Можно вставочку на будущее, доказательство?
Да.
Когда он принял капитуляцию Южной армии генерала Ли, он уже победитель, все, и в проекте капитуляции было написано, что надо сдать все оружие и лошадей государству. Только тогда южане распускались по домам. И генерал Ли ему сказал, мы сдадим оружие, но лошади нужны моим солдатам, они вернутся на фермы, и это их лошади.
И ко всеобщему изумлению Грант сказал... Конечно. И это приписывают просто его здравомыслию. Ну как же на ферме без лошади? А я приписываю еще и другому. Это его любви к лошадям и пониманию, как всадник привязан к своему персональному коню. Пишет он о том, что родители не угнетали, не наказывали детей. Наоборот, давали всякое снисхождение, разрешали в свободное время поудить рыбу, хотя с 12 лет, он говорит, я работал уже как взрослый. Разрешали пойти на рыбалку, давали лошадь съездить навестить бабушку. Нормальная американская, патриархальная, доброжелательная такая.
В общем, фермерская еще.
Добродетельная семья.
Да, еще все-таки, несмотря на заводик. Да,
а у отца маленький кожевенный заводик. Мы как бы видим вот эти предпосылки для модернизации Соединенных Штатов на примере маленькой этой ячейки семьи. Родители не наказывали, но в школе, он говорит, ох, в школе наказывали, секли нещадно. И я, говорит, не был исключением. отец, считавший, что надо учиться непременно, хоть и без отрыва, сумел после нескольких школ, в которые ходил Улис, он говорит, что толка большого не было. Классы огромные, 30-40 человек. Учителя, говорит, знали немного. Все, что знали, нам передали. Я, говорит, основы арифметики освоил. Вот этот человек будет президентом 2 срока. Но отец по протекции, как мы скажем, устроил его в очень престижную военную академию. Вот тут начинается судьба, которая постучится к нему в дверь. Военная академия в Вестпойнте очень престижное учебное заведение. И туда Улиса он определил. В 1843 году, 21 года от роду, Грант закончил эту академию и получил патент офицера. Он вышел оттуда капитаном. На службу попал в 4-й пехотный полк Соединенных Штатов. И вот некоторые даже американские историки говорят, вот какой-то нескладный человек. К нему нет такого пиететного отношения, потому что президент он был не героический, в отличие от генерала. А ну и как генерала его тоже, в общем-то, критикуют.
Еще пока от капитана до генерала.
Вот так любя лошадей, он даже не попал в драгуны.
Да, он попал в пехотный полк. Да.
Вот все у него как-то не очень идеально складно. В 1846 году его призвали, ну, отправили как военнослужащего на войну Соединенных Штатов Америки с Мексикой. 1846-48. Он писал не раз, что войну с Мексикой он считал несправедливым. Здесь начинают проступать те черты личности, которые нам будут важны для понимания того, почему он оказался на стороне северян, не только потому, что там жил. Он считает войну несправедливой. Он вообще очень ценил идеи справедливости и сколько мог в жизни за них боролся не всегда удачно. Война была действительно завоевательная. Это было право сильного. Именно Соединенных Штатов, по отношению к слабому государству, которое только в 1821 году, за год до рождения нашего персонажа, завоевало себе независимость в тяжелейшей борьбе, освободительной борьбе против Испании. И для Соединенных Штатов это просто объект вожделения, прежде всего, со стороны Южных Штатов. И вот южан-то и не одобряет уже здесь Грант. В сущности, за что это была война? Американские плантаторы, которые поселились в Техасе, в Мексике, а Техас принадлежал Мексике, организовали там мятеж против Мексиканской республики и объявили Техас независимым государством. Прекрасный был предлог для войны. Этот бунт был еще в 1835-м, а в 1845-м Техас присоединен к Соединенным Штатам. Это и повод к войне с Мексикой. 13 мая 1846 года она объявлена. Война неравных. Война, в которой Мексика победить не может, потому что военно-промышленный потенциал Соединенных Штатов уже даже того времени по сравнению с Мексикой несопоставимо высок. Но это отчаянная война с партизанским элементом, и потому американцы встречают там бешеное сопротивление. И вот Улис Грант обретает военный опыт. Обретает военный опыт борьбы с теми, кто дерутся насмерть. Это не война какая-нибудь показательная, война демонстративная. Это война не на жизнь, а на смерть. Мексиканцы дерутся до последнего. Но в итоге побеждает сильнейший, что совершенно ясно. Соединенные Штаты завоевали, захватили Калифорнию и северную часть Мексики. Техас перешел также к Штатам.
Вот тогда,
но,
да.
Между прочим, по сей день, вот эта несколько проницаемая граница между Штатами и Мексикой, она в какой-то мере отражает реалии той бесконечно далекой уже эпохи. У них была особая судьба и особая история. Из этой войны он вышел благополучно, просто замеченным, приличным военным, не более того. И тут же в 1848 году женился на сестре своего однокашника по академии, военной академии, на Джулии Дент. С этим Дентом он жил в одной комнате. А как известно, вот такое братство общежитейское, оно по общежитию, оно очень такое сближающее людей.
Но папа был плантатором, рабовладельцем.
Они были гораздо богаче, у них были рабы.
Да.
Если в семействе Грантов все пахали сами, и детишки пахали на ферме без отрыва от учебы, то здесь иначе. Здесь были рабы. И семья была не в восторге от перспективы такого брака, но Джулия дала согласие, когда ей сделал предложение Улисс Грант, как рассказывают в несколько своей не очень ловкой такой...
Обычной форме, да, обычной неловкой форме.
Слегка солдафонской форме. Она говорит, ой, бричка качается, я тогда буду за вас цепляться. Когда они доехали, он ее вез в бричке неустойчивой. Он сказал, они согласились бы вы цепляться за меня и дальше?
Типа, всю жизнь, да.
Так и получилось. Это звучало в рассказе одного американского историка. Я слышала по радио «Свобода». Итак, сестра товарища по учебе в военной академии. Когда они познакомились, ей было всего 17 лет. Но вот прошли некие годы, он вернулся с войны. Это, конечно, ореол воюющего офицера. Смягчило семью. Согласие на брак получено. Состоялся этот брак на всю жизнь. Но до этого 4 года они переписывались. И письма эти известны.
Сохранились, да.
Письма эти есть. После войны он получает назначение... службы в полку в Калифорнии, где начинает служить...
Это просто другая часть Америки. Это просто бросить семью вот там, где они жили.
И он вынужден
в Миссури,
бросить,
где была...
да.
И он должен ехать служить туда, в Калифорнию.
Он бросил семью как на время на этой службе.
6 лет.
Так, как говорят, потому что не хватало средств, чтобы перевести всю семью.
Хотя уже сын появился у него.
Кто-то изящно пишет из-за трудностей переезда, но за этим изяществом стоит отсутствие денег. Улисс Грант никогда не имел больших денег. Никогда не имел капитала. Это в нынешние времена довольно странно говорить о человеке, который дважды был президентом. У него начались депрессии по этому поводу. Он человек, который не любил жить без семьи. В Калифорнии ему жилось плохо, и возникает вопрос, который потом преследует его личность всю жизнь. Слишком увлекается крепкими алкогольными напитками.
Писали депрессию.
Депрессия.
Писали депрессию.
А другие авторы пишут, вопрос об алкоголизме остается открытым. Что? Современные историки очень любят разбираться в болезнях персонажей прошлых веков. Но настолько было ему грустно, что он подал в отставку и вернулся к семье в Сент-Луис. На ферму жены.
И, в общем, жизнь военной, карьера закончена, да? Он
абсолютно.
Там капитан, по-моему,
абсолютно.
Еще, да, или майор.
Капитан.
Капитан так не выслужился.
В 1860 году переехал с семьей в Иллинойс и вступил в дело отца. А делом к этому времени, кожевенное дело, управляли его братья. То есть он там не главный, не
приказчик.
Первый.
Приказчик. Да, это называется приказчик.
Был даже продавцом. Был даже продавцом. То есть он не находит своего места в жизни, он ищет это место в жизни, оно не проступает со всей очевидностью, был клерком неудачно, был приказчиком неудачно, дошел до продавца кожевенных изделий, это не может его увлечь, это ясно. Ферма принадлежит не ему, а жене и ее
семье,
а там,
дело
там,
братьям.
А дело братьям.
Он отставной капитан.
Он никто.
Никто, отставной капитан.
И вот в этой ситуации, когда Гранту 39 лет, все, кажется,
всё, жизнь понятно прошла.
Вот пусть никто не думает, что в 39 лет жизнь прошла. Пусть
мы знаем, что и в 60 жизнь меняется круто там тоже.
Вы очень любезны. Итак, в 1861 году, начало гражданской войны. Грант подготовил в штате Иллинойс внезапно, в нем проснулся военный, роту волонтеров. Добровольцев, которые пойдут
надо
на эту
надо
войну
все-таки сказать
с Южными Штатами. Что за война?
Что за война, да.
Соединенные Штаты Америки, которые завоевали в 18 веке свою независимость, в конце 18 века, с великим трудом, достаточно объективно, как мы сегодня скажем, геополитически и производственно, распадались на две очевидные части. Северные Штаты и Южные. Южные Штаты, в основном, верхушка элита Южных Штатов, это беглая европейская аристократия. Это потомки западноевропейской аристократии, бежавшей от революций в Англии и особенно от Великой Французской революции 18 века. Это люди, нахватавшие там больших земель, обширных владений,
именно
создавшие
земель.
Да,
именно
земли.
Плодородные
это землевладельцы,
земли.
Плантаторы.
Лодки.
Там работают тысячи рабов. Тысячи рабов. Вот есть такая цифра. 7% населения Южных Штатов – это олигархи, которые имеют основной массив земли, и у которых 3 миллиона рабов. 3 миллиона. И эта аристократия сама производительным трудом не занимается и не хочет. А на севере складывается совершенно другая популяция из родившейся ранней буржуазии, которая, как известно, на заре своей истории работает. Не надо думать, что только воруют. Всегда кто-нибудь что-нибудь ворует. Но она работает, она кует промышленность этой страны, будущую, столетейную, энергетическую, электричество, все, что связано с металлом, затем с технологиями. Они работают, у них нет рабского труда, у них наемный рабочий труд. Рабочие, правда, находятся в очень тяжких условиях, как положено для раннего капитализма. Но это другая динамика, другое общество. И с середины XIX века начинает развиваться движение аболиционизма, людей идейных, духовных противников рабства. Вот в этой ситуации, когда страна объективно распадается на две инфраструктуры, на две геополитические единицы и две идеологии, что все люди равны, не должны быть рабами, и что есть рабы и пусть будут вечно, в этих обстоятельствах в 1861 году 11 из 34 Соединенных Штатов отделились, это южные штаты, 11 южных штатов, отделились от северных, создали свою конфедерацию.
Свое государство.
Свое государство. И между этими двумя государствами началась Великая гражданская война. Или Вторая американская революция. Ибо это действительно революция, это решение вопроса о том, по какому пути пойдет страна.
И каждый гражданин бывших Объединенных Соединенных Штатов вынужден был встать на сторону либо североамериканских Соединенных Штатов, либо Южной Конфедерации. Грант был поставлен перед выбором, и он его сделал.
Категорически и навсегда. Он за Северный Союз, он за отмену рабства, он это докажет, и он готов воевать за это, он вновь обретает себя.
Перед ним шанс. А эта программа «Все так».
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Это действительно программа «Все так». Наталья Ивановна Басовская, Алексей Венедиктов. Мы вас спросили, кому принадлежит Библия, на которой клялся Барак Обама. Но после некоторых тут фраз, типа «Библия принадлежит всем», там, ну что такое, патриотичное. Все-таки книга принадлежит Аврааму Линкольну, президенту Соединенных Штатов Америки, ту самую, на которой клялся Барак Обама, тот самый президент Соединенных Штатов Америки, который, собственно, и послужил причиной, поводом для гражданской войны, его избрание, поводом для гражданской войны, который поднимет, как мы сейчас увидим, нашего героя. И правильно ответили на Манна, чей телефон 612, начинается Наташа 155, Аркадий Михайлович 628, Юля 720, Макс 296, Елена 220 и Андрей 240.
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.
Начинается Вторая американская революция, начинается гражданская война. Улис Грант, капитан Грант или майор Грант, делает свой выбор и начинает тренировать вот эту безумную роту ополченцев. Собирает, без всякой дисциплины.
Собирает полк добровольцев и начинает наводить дисциплину. Умело и беспощадно. И грамотно. И этим самым обращает на себя внимание. При первых же небольших успехах этого полка он получает чин бригадного генерала. И он замечен. Он замечен, и я уверена, что он счастлив. Он начинает воевать, поняв, что по-настоящему он реализуется только здесь.
Он замечен президентом Линкольном.
Он замечен Линкольном. Замечен навсегда. До последней, так сказать, до последнего дня жизни Линкольна. Надо сказать, что в разгаре гражданской войны, когда Грант докажет, что он умеет побеждать, он докажет это неоднократно, он проявит невероятное упорство, он проявит стратегические способности, он проявит умение противостоять талантливейшему генералу Южан, командующему Южан генералу Ли, угадывать его намерения, принимать правильные решения о маневре в очень сложных географических условиях. Он отвоюет всю долину Миссисипи, и это в сущности решит судьбу гражданской войны. А к Линкольну часто люди обращались недруги. Чем больше у человека было успехов, тем больше у него было недругов. С предложением его убрать. И вот что Линкольн рассказал. Ко мне часто приходят делегации с требованием отстранить Гранта. ссылаясь в качестве предлога на то, что генерал был небезразличен к крепким напиткам, добавлю
я себя. Мягко говорит Линкольн.
Однажды пришла делегация, возглавляемая доктором богословия. Я очень серьезно спросил: «Доктор, не можете ли вы мне сказать, где Грант достает напитки?» Известно, что у Авраама Линкольна было прекрасное чувство юмора. «Доктор был озадачен, — говорит Линкольн, — но все же ответил, что не может сказать. А я ему говорю: очень жаль, а то я уже хотел дать указание главному квартирмейстеру армии сделать запас этих напитков, чтобы снабдить ими некоторых других моих генералов, не добившихся до сих пор ни одной победы». Вот так начинались отношения этих людей. Потрясающе описывается их встреча, их первая встреча. Линкольн, уже понимая, что это генерал, овеянный славой, что солдаты с его именем будут побеждать, пригласил его к себе для того, чтобы с одобрения Конгресса дать ему пост главнокомандующего и полного генерала. И Грант прибыл. И описывают очевидцы, многочисленные авторы мемуаров, очевидцы в письмах, как это было. Собралось много народу, такая небольшая толпа в том зале, где Линкольн хотел его встретить. Он вошел, одетый непарадно. Это был именно такой боевой генерал, почти в какой-то полусолдатской форме.
Да, он ходил в солдатском мундире, только погоны пришивал.
Погоны на солдатский мундир. Солдатам страшно нравилось. Не убеждена, что здесь вошел именно так, но просто одетый. И все заметили в довольно грязных, таких почти солдатских сапогах. Линкольн нарушил протокол и пошел ему навстречу. «А вот вы, генерал Грант, как я рад!» А люди стали тесниться. И Грант, вот эта вот вечная его простота: «Что, говорит, меня не видно?» И к изумлению всеобщему, облокотившись на плечо высокого Линкольна, спрыгнул, взлез на его диван, стоящий здесь, сапогами, и сказал всем: «Вот он я!» На утро все газеты вышли с заголовками: «Вот он я!» Таков был Улисс Грант.
Я только хочу сказать нашим слушателям, что если вы подумаете, что это вот такой а-ля Суворов, то это не так, потому что мы знаем, что Александр Васильевич Суворов, он вот использовал свою якобы простоту и был совсем непрост. В том числе Александр Васильевич был весьма лукавым царедворцем, надо признать. До первой звезды, как говорят. Что касается Гранта, то он не только при виде президента так себя вел. Ну, например, была история, когда однажды собралась огромная толпа солдат вот в лагере его. И в это время и туда приехал Грант, в этот лагерь. И они стали кричать: «Речь, речь! Скажи речь, скажи речь». Да, речь. Грант взгромозился, вспрыгнул на ящик, и я сказал: «Да, вот моя речь, солдаты, по баракам разойдись», и спрыгнул вниз, и они разошлись. То есть он вел себя так и во дворце, и на поле боя.
Да, он был таков.
Но при этом он был, вы сказали одно слово, я не хорошо говорю, он был абсолютно беспощаден и жесток.
Его упрекали в недостатке, о котором я уже сказала, и второе, в чем его упрекали: он не щадил солдат в военных действиях. Пушечное мясо, так сказать, как бы для него было нипочем. Надо сказать, что это был процесс абсолютно взаимный. И со стороны южан, и со стороны северян. Момент гражданской войны в Соединенных Штатах – это момент, когда старая тактика 18 века, в сущности, уже умерла. Когда на открытом пространстве шли друг против друга стройными рядами и уничтожали друг друга две армии соперников. А другая еще толком не родилась. Во время освободительной войны против англичан американские фермеры стихийно открыли тактику рассыпного боя, потому что они сочли для себя глупым, вот не будучи аристократически воспитанными, подставлять грудь под пули английских солдат. Они стали прятаться за камнями, в лесах. Вот это уже освоено было и в этой войне 19 века. Нет такого стремления просто в лоб изничтожать друг друга. Но вместе с тем и каких-то очень других приемов только начали копать. Глубокие траншеи, обходные какие-то укрепления, брустверы повыше.
Винтовки появляются.
Повыше, чтобы прикрывать солдат. Но все это плохо освоено. Это была одна из самых кровавых войн. Не будем говорить, что только Грант губил солдат. Вот я нашла такие цифры в очень серьезных изысканиях американистов. В этой войне север потерял 360 тысяч человек. Юг – 250 тысяч человек. 1 миллион человек, жителей американских, были искалечены. Страшные цифры, но подтвержденные многочисленными, тщательными изысканиями историков. Надо сказать, что Грант был популярен в этот момент не только в Соединенных Штатах. Он был очень популярен в России. Надо сказать, что российская передовая мысль сочувствовала северянам. Да это же можно понять с точки зрения недавно отмененного рабства, не только американского, но и российского рабства, 1861 год. И в итоге, вот что о нем писали. Русский журнал «Эпоха» за 1865 год о назначении Гранта главнокомандующим. Необыкновенная сила воли этого человека и громадная популярность его в армии были ручательством того, что военные действия северян выйдут, наконец, из того заколдованного круга, в котором они вращались до сих пор. Заметим еще, что Грант лучше всех своих предшественников понимает настоящее значение североамериканской войны. По его словам, война была бы чистейшим фарсом, если бы она не вела к уничтожению невольничества. Слово 19 века. Борьба за отмену рабства. Он докажет, что он действительно за то, чтобы отмена рабства юридически, проведенная в 1863-64 годах Авраамом Линкольном, чтобы она стала реальностью, надо же не только отменить, надо дать права бывшим рабам, а это сделает президент Грант. Итак, не останавливаясь на подробностях военных действий, ну, самая знаменитая осада Виксберга, суши и с реки Миссисипи, затем, ну, захват, капитуляция южан, взят Ричмонд, столица юга. Это здесь заслуги Гранта бесспорны. Рядом с ним были другие генералы, прежде всего Шерман, например, знаменитое его движение к морю, марш к морю. Были другие. Он умел с ними ладить, он не воевал, это важно. И потери эти, очень большие потери, которые были и на его совести, относятся не только к нему. Такова все-таки была ситуация.
Но все равно он все-таки вел в штурм, в лобовые штурмы. Его даже некоторые наши историки российские сравнивают с маршалом Жуковым. Абсолютно беспощадный, не считавший жизнь солдат, но побед.
Враги называли его за это мясник или молот.
Да.
Молотом называли Карла Мартелла в 8 веке, и его здесь молотом. Вот, во время марша к морю Шермана были примерно такие же потери. У него много успехов, поэтому недругов. Много недругов, много врагов. Но во второй, в конце войны, поначалу он побеждал тем, что лобовые атаки не прекращал. Рискуя погибнуть сам, часто командуя не издалека, а вблизи, что тоже ему было свойственно, он в лоб-то атаковал. Но затем, когда были изучены эти возможности прокопать какие-то ходы, укрепления, он прекратил в конце войны лобовые атаки. То есть он способен был к некоторым изменениям.
А в мемуарах вообще сожалел об этом?
Сожалел. Надо сказать, что стремление к совестливости, к тому, чтобы быть лично честным, ему было свойственно. Я вот часто думаю, почему он встал на сторону северян так твердо, на сторону тех, кто за отмену рабства, хотя у его жены были рабы, у ее семьи.
И надо сказать, что именно они обеспечивали какое-то относительное благосостояние.
Конечно, относительное благополучие семьи. Это вопрос совести, который он был не лишен. Раз. И второе, чуть-чуть с улыбкой, но только не вполне, а чуть-чуть. Его любовь вот это к животным, к лошадям прежде всего. Лошади и американские рабы находились часто в сходном положении. И напомню, что Авраам Линкольн, об этом мы говорили в нашей передаче о нем, безмерно любил животных. С детства писал сочинения о животных, школьные учителя обратили на это внимание. И много претерпел неприятностей в детстве за то, что подружился с мальчиком, черным рабом. То есть это люди с таким устройством организма, с такой совестью, и здесь смыкается их любовь к братьям нашим меньшим, которые фактически тогда рабы были примерно тем же самым. Итак, победоносное завершение войны, Грант – легенда, обласкан президентом Линкольном.
Не уволен, не отменен, ничего.
Обласкан. Пишет в мемуарах, что однажды с женой Джулией они были, с Линкольном и его женой, обожаемой женой, в театре, и это их страшно взволновало. Это уже даже некая близость. Mm-hmm. Он близок к престолу. И здесь, в 1865 году, через несколько дней после капитуляции Юга, убит Авраам Линкольн. Это легенда Грант, этот полный генерал, не пропадает сразу безвестность, не сразу. В 1867 он становится военным министром по приглашению следующего президента Эндрю Джонсона. Но с Джонсоном он скоро разорвал к 68 году отношения, потому что, по идейным соображениям, Джонсон с его точки зрения слишком покровительствовал южным штатам и мог свести на нет результаты гражданской войны.
То есть все жертвы напрасны.
Да, все будет напрасно. Он опять в короткой безвестности, но в 1868 году выдвигается своей партии, а это партия республиканцев.
Но он не член партии, надо вспомнить.
Он не член партии, его поддерживает партии республиканцев. Он идет от нее, но не был членом партии. Как кандидат в президенты, и в ноябре 1868 года он становится президентом Соединенных Штатов Америки, 18-м президентом.
Он получил 214 голосов выборщиков против 74-х.
Великолепный
результат. Против кандидата демократов. Демократов поддерживал Юг. Надо вспомнить, что демократы, демократическая партия, которая ныне принадлежит Барак Обама, они тогда были...
У них потом многое поменялось, совершенно верно. Но в это время демократическая партия была партией, так сказать, в основном южан, они опирались на нее. У них тоже были достойные кандидаты, но это был вопрос о тех самых разных путях. И вот становится президентом легендарный генерал, которого поддерживает партия республиканцев, противников рабства. И он начинает свое правление, как всякий президент, уже в 19 веке с этого все начиналось, с подбора кадров, скажем мы сегодня. И вот мы сегодня знаем, как все, весь мир интересуется тем, как новый президент Соединенных Штатов подбирает кадры. И тогда это было интересно. И специалисты хорошо показали, внимательно вникли в эту процедуру, что его бедой опять вот этого совестливого и наивного человека, было предпочтение покровительства вместо компетентности.
Ну, где он мог набрать людей?
Он набирал из былых друзей.
Сослуживцы.
Друзья по Иллинойсу, сослуживцы по армии. Логично.
Кстати, Иллинойс — это штат Обамы, я напомню. Для наших
слушателей. Сейчас в курсе дела. Логично. Он там немало прожил, наш Грант. И наивно. Наивно и логично. И они доказали эти его, те, кому он покровительствовал, доказали, насколько опасно было это делать. Они его подводили, губили его репутацию. У него была прекрасная программа, когда он шел в президенты. Она очень короткая. Реконструкция Юга, что абсолютно необходимо.
Юг еще был разрушен, к тому же.
И превращение Юга в промышленный, а не плантаторский регион Америки. Избирательное право для освобожденных рабов и обновление финансовой политики. Он выполнил самый мучительный пункт. 30 марта 1870 года Конгресс поддержал его, и была принята 15-я поправка к Конституции. Бывшие рабы, мужчины, получили избирательное право. Черное население Америки, только что вышедшее из рабства, получило избирательное право.
Ну, надо правда сказать, что это было, в общем, оставлено на усмотрение штатов, но такое право было, видимо, федеральное право. А дальше уже штаты сами должны были изменять свои конституции.
И они постепенно менялись.
Очень постепенно.
Очень постепенно.
А, между прочим, меня удивило это. Я даже не знал, что потом, в ходе вот правления Гранта, вот эти штаты конфедерации, вот эти южные, стали заново вступать в союз. Это был отдельный процесс. И самое смешное, что последним штатом для наших уважаемых слушателей, я скажу, был штат Джорджия, который вступил в самый последний союз в июле 70-го года.
Надо сказать, что Соединенные Штаты Америки...
Наталья Ивановна, знаете еще, я просто забуду сказать, что параллельно шел другой процесс. Я вот все время хотел бы, что Грант, он, конечно, простой, как палка, но при этом он понимал необходимость баланса.
Как правда.
Как правда, хорошо, простой, как правда.
Это я вижу разницу между этими предметами.
И правда. Иногда бывает. Так вот, одновременно с тем, что было предоставлено черному населению избирательное право, он вернул избирательное право жителям Южных Штатов.
В 1871 году
вот это важно.
Была провозглашена амнистия всем Южным Штатам. Их жители получили назад, после гражданской войны, примирить страну, задача наиважнейшая. Все жители Южных Штатов получили назад абсолютно все свои гражданские права, кроме 500 политиков, всего, по которым были ограничения. Это мудро, это умно. Поэтому, да, просто как правда, примирять страну. С этими лозунгами он шел к президентству. Но хуже было с другими пунктами его программы. Реконструкция шла плохо. Мешала прежде всего коррупция и воровство. Часто мы, склонные в России к самоуничижению, считаем, что только у нас такая коррупция, такое воровство. Просто они это прожили. Это было значительно пораньше.
150 лет назад.
Окружающие его люди, вплоть до вице-президента во втором президентстве, замешанного в аферах и коррупции, связанных с Тихоокеанской железной дорогой. Там такие провалы, там такое наглое воровство. А все это бросает тень на Гранта.
Но к нему не прилипло, он был переизбран на второй срок.
Вся общественность и современная историография отмечают, что это не его личное воровство, что это карманы его окружения. И он доказал это тем, что когда все-таки он оказался после второго срока в отставке, у него не было капитала. Итак, Грант пробыл два срока. Второй был очень тяжел. Окружение воровало. А активизировался Ку-клукс-клан. Организация запрещенная. Да. Запрещенная. Расистская организация. Она запрещена, но она ушла в подполье. И там в подполье, как всякая загнанная внутрь проблемой болячка, она страшно активизировалась. И тем не менее, он свои позиции в отношении того, что мы все граждане Америки, все должны иметь права, он остается твердым. Но финансовые затеи его, в частности, попытка реформировать монетную систему, очень тяжелая, перейти на металлические деньги. В тот момент почему-то очень важно это было для американской экономики, для фермеров. Как не специалист в финансовом деле, не берусь об этом судить. Только говорю, что у него плохо все получалось. В 1873 году происходит крах рынка акций.
Да,
все как-то звучит удивительно, удивительно актуально. А до этого, еще весной 73-го года, Грант вот-вот опять с этой его наивностью желает удвоить жалование свое и своего окружения, и главного там судьи, генерального судьи. И это вызывает возмущение. Он опять... А у него денег нет. Он так и не составил себе капитал. После какого-то скандала и воркотни все-таки ему удвоили и главному судье, а остальным нет. Но тут крах рынка акций, финансовый кризис 1874-го. И на этом фоне он хочет на третий срок.
Да, это было не запрещено, скажем.
Не одобрялось. Конституция...
Да, это была традиция. Два срока это была традиция в то время.
И Конгресс
ответил. Да, но Конституция разрешала.
Конгресс ответил, останемся в рамках традиции.
Очень важно.
Что же произошло тогда? Грант, может быть, стал бы обиделся, стал бы вредить Конгрессу. Да нет. Республиканская партия выдвинула кандидатом Резерфорда Хейза. Одни из самых тяжелых и, как сейчас пишут американцы, грязных выборов в истории Соединенных Штатов. Идет тяжело. Многие поддерживают демократического кандидата. Грант сделал все возможное и не вполне возможное, не вполне демократичное, чтобы поддержать Хейза. Он ввел войска в Южные Штаты. Этот легендарный генерал. Он ввел войска в Вашингтон. Голосование проходило в не вполне демократической обстановке. Хейс прошел. Что за этим было? Его республиканские идеалы? Его идеалы? Да, они. И еще другое. У него по-прежнему нет денег. Хейс и Конгресс при Хейзе выдают ему очень приличную пенсию, но это не капитал. И все-таки пожизненная
пенсия. Это его генеральская пенсия, не он президентскую, покидает, генеральскую.
Да, генеральскую. Он покидает Белый дом в расстроенных чувствах. Немедленно с женой отправляется в кругосветное путешествие. Лучшее лекарство от всяких депрессий – это кругосветное путешествие. Но все-таки он живет после полной отставки, после того, как он ушел из Белого дома, еще 12 лет. Ведь он покинул Белый дом совсем не старым человеком. 55 лет. Да. Это в наше время вообще считается абсолютный творческий расцвет.
Владимир Владимирович старше.
И 12 лет жизни ему еще надо как-то жить. И он опять проводит их в попытках применить себя и обрести капитал. И как и прежде, это ему не удается, раз не война. Так друзья помогли приобрести ему, просто друзья помогли приобрести дом в Нью-Йорке. а благоволящий ему промышленник Вандербилт выдал ему крупный кредит. 150 тысяч долларов для того времени очень много. Через 2 года банкротство той фирмы, которую создал Улисс Грант.
Он не бизнесмен, он не умеет это.
Но на его пути встречается мудрец. Американский мудрец, каким я считаю, Марка Твена.
Да-да, тот самый Марк Твен, который Гекльберри Финн.
К этому времени мудрейший Марк Твен, который моложе Гранта, он родился в 1835 году, а умер в 1910, он к этому времени создал издательскую фирму, которая издала «Приключения Гекльберри Финна». И Марк Твен настоял: «Пишите мемуары». И вот Улисс уже не очень здоровый.
Совсем
у него
больно.
Была тяжелая болезнь.
Совсем
не будем, больно. Не люблю обсуждать болезни.
Совсем.
Него,
на перегонки, да, со смертью.
У него на перегонки со смертью. Нет, пишет так. Эти свои трогательные мемуары, в которые я заглянула. Но Марк Твен и гуманист, и умница, и прозорливый человек. Его издательский дом издал национальный бестселлер. Мемуары легендарного генерала Гранта разлетались не просто как горячие пирожки, а лучше, чем горячие пирожки. В итоге Марк Твен, еще и честный, благородный человек, выделил с этих доходов от мемуаров семье Гранта 450 тысяч долларов. По тем временам это был, наконец-то, капитал. Это были большие деньги и капитал. Улисс Грант умер через неделю после публикации мемуаров.
Да, эти деньги увидела его семья.
Июля, да. 23 июля 1885 года. Он увидел изданными мемуары за неделю до смерти. Он знал, что он умирает. Но он человек по-крестьянски организованного мужского долга перед семьей, умирая, знал, что он таки свою семью после долгой своей удивительной жизни обеспечил. Он предпослал мемуарам предисловие, которое начинается словами: «Человек предполагает, а Бог располагает». Это под этим мысленным девизом прошла вся его удивительная жизнь.
Но, к сожалению, мемуаров нет на русском языке, да, Наталья Ивановна?
Нет, я не встретил. Я по-английски.
Вот, поэтому я хотел бы сказать, что как мы мало знаем об этих людях, мы привыкли знать Вашингтона или Вашингтона, Линкольна, может быть, Рузвельта, ну, естественно, от Кеннеди дальше.
Много,
а
и
на самом деле вот эти президенты, и Улисс Грант считается даже американскими историками слабым президентом на фоне вот Линкольна, с
одной стороны. Вполне справедливо.
Да, и как стало ясно из нашей передачи, я надеюсь, что американские историки ее услышали, не просто не вполне справедливо, а абсолютно несправедливо. Спасибо большое, это была программа «Все так», Наталья Басовская и Алексей Венедиктов.
Попал в историю. Эхо Москвы. «Все так».